Вот, прошу прощения, что я немножко запозднился сегодня, вот, но, как говорится, лучше позже, чем никогда. Ну что, дорогие друзья, во-первых, очень радуют успехи наших преданных везде. Конечно, коммуникация – это великое дело, когда ты видишь фотографии того, что происходит, праздников, событий или даже такого, может быть, простого, тяжелого служения, как мне послали ребята из Говиндленда. Они перекопали, ну, такие серьезные работы ведут, там, трубы, канализацию, там, в общем-то, несмотря на все отсутствие средств и тяжелые времена, и просто это восхищает, потому что то служение, которое совершают люди бескорыстно ради удовлетворения Господа, оно не может не остаться замеченным. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит такую важную вещь. Он говорит о том, что все то, что духовное, благоприятное, должно совершаться всегда. Потому что люди задают вопрос, стоит ли делать какие-то духовные действия, если неблагоприятное время, там, или война, или экономический кризис. Может быть, стоит сконцентрироваться на выходе из кризиса или, так сказать, в попытках как-то спасти собственную жизнь. И можно сказать, что в любое время следует концентрироваться на выходе из кризиса, но Кришна очень четко говорит в Бхагавад-гите, что ничто вечное, то, что ты делаешь, связанное с сознанием Кришны, не пройдет вечно. А кризис, как любой, он проходит сам по себе, так или иначе. Приходит время, время меняется. И бывает так, что, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, есть действие, есть бездействие. Иногда нужно посидеть и подождать, пока цена вырастет у биткоина. Да? Иногда нужно посидеть и подождать, пока цена у биткоина опустится. И, как говорят те, кто торгуют, трейдеры, они говорят, что в основном все трейды, они делаются на психологии. То есть начинающие трейдеры, когда все плохо, они, так сказать, в панике по дешевке продаются. Когда все хорошо, в панике покупают за самые дорогие деньги. Но люди, которые занимаются трейдом профессионально, они действуют наоборот. Они ждут, пока цена упадет, и покупают, и ждут, пока цена поднимется и продает. И в книге Сиддхарта есть такой момент очень интересный, когда Сиддхарта пришел к проститутке и сказал, что я хочу обрести твою любовь. И проститутка ему сказала: а ты кто такой? Садху, да, ты красивый юноша. Так сказать, я делюсь любовью, но как бы не бесплатно. Но ты мне нравишься, потому что, как правило, все остальные подкатывают ко мне, с какими-то другими мотивами. Но ты пришел и искренне сказал, что ты ищешь любовь, а я жизнь со любви, так сказать, та любовь, которая доступна в этом мире, я ей полностью владею. Ну, к сожалению, не бесплатно, потому что так устроен этот мир. Мы живем в мире эксплуатации, и за удовольствие нужно платить. А здесь, в этом мире, люди до конца не понимают, что такое любовь, а что такое удовольствие. Поэтому они думают, что любовь – это и есть удовольствие. И Сиддхарта сказал: хорошо, если тебе нужны деньги, то скажи мне, как мне их найти. Опять же, я искренний человек, который говорит: скажи мне, как найти деньги. И проститутка мне сказала: в целом, деньги они как находят? Я их нахожу у тех, у кого они есть. Бесполезно приехать куда-то там в нищую деревню искать деньги. Деньги нужно искать у богатых. Тоже логика, да? Кто обладает деньгами, тот там они находятся. Я дам тебе адресок одного купца, и ты придешь к нему, это мой клиент, почитатель, не знаю, как можешь назвать, как угодно, но от моего имени придешь к нему, я уверен, что он подумает, как тебе помочь. И Сиддхарта отправляется к этому купцу, и, кстати, там купцу приходит садху, обычно садху приходит у купца что-то попросить. Купец думает: сейчас дам какую-нибудь монетку, и он пойдет подальше по своим делам. Но садху приходит к купцу и говорит: вот такая-то там чинтамани, тетенька меня к тебе прислала. Он такой: о, знаю, а откуда ты ее знаешь? Так мы с ней познакомились на тему любви, поговорили. Он такой: о, да, она разбирается в этом. Ну и что? Она сказала, что ты можешь помочь мне подсказать, как заработать деньги, потому что она сказала, что она деньги только тратит, а вот ее коллеги, знакомые, такие, как ты, умеют зарабатывать. Он сказал, ну да, Чинтама не молодец, конечно, она красава. Она тратит деньги хорошо, умеет. И у моих денег тоже много потратила. Ну, типа, ради красоты, любви, чего, жалко, что ли? Не сидеть же на этих кубышках. Но в целом, давай сначала поймем с того, какие у тебя качества, какими качествами ты обладаешь. Ну, Сиддхартха говорит, ну, какие у меня качества? Я, типа, садху, у меня единственное только качество – терпеть и ждать. Купец, терпеть и ждать, ничего себе, это великое качество. Я могу тебе сказать, что я заработал деньги благодаря этим качествам. Слушай, ну у меня даже для тебя есть работенка. И он говорит, понимаешь, я как бы ну, толстый купец, все меня хотят развести, а я, соответственно, умею разводить всех остальных. Но у тебя совершенно другой профайл, ты как бы садху, святой человек, по тебе видно, что ты беззлобный, амбициозный человек, у тебя нет каких-то явных пороков на лице, ты говоришь правду, что очень редко в этом мире, в особенности для торговли. Давай ты поработаешь у меня брокером. Все очень просто. Поскольку я прихожу к людям, они сразу же знают, что у меня куча бабок. И мне сразу же включают большую цену. А ты будешь скупать товар от моего имени, там зерно и так далее. Ну, я уверен, что ты сможешь покупать дешевле, чем я. И будем продавать его по хорошим ценам, как по моим каналам. И лучше получился такой венчур, и Сиддхартха через какое-то время стал очень богатым человеком, потому что в отличие от того купца, который на нем было нарисовано, что там типа дай денег. В образе Сиддхартхи, садху, какого-то чистого человека, было такое, посыл, что любой какой-то фермер, сельский человек видел, что перед ним какой-то чистый, честный человек, который пришел что-то купить. Ну вот, естественно, он мог дать ему самую низкую цену. Как устроен этот мир, что рулит не только какие-то установки этого мира, а отношения, понимание людей и так далее. Так или иначе, Сиддхартха обрел средства, достиг этой самой плотской любви, которую хотел испытать. И в конечном итоге он, разочаровался в том, и в другом, и в третьем. Но качество терпения и ждания, качество, которое он развил в себе в процессе духовной жизни, они останутся с ним вечно. И он рассматривал жизнь как, знаете, мы очень часто сейчас можем посмотреть, что это вид сверху, вид с дрона. И с дрона, когда мы отлетаем, мы видим такую реку, большую, красивую, она идет вот так волнообразно. Река, она вот так вот идет, не прямо. И у нее есть повороты влево, вправо, так идет энергия в этом мире. Ида, Пингала, Сушумна. То есть все так извилисто, как змея. И жизнь это тоже что-то извилистое. Так, подъем, спуск. Мы не знаем, что ждет нас за поворотом. Выходим за поворот, там водопад, там обвал, наоборот. Выплываем за поворот, там какой-то очень красивый вид, невероятный. А так устроена река, что она течет. И мы в этой реке времени течем на своей маленькой лодочке времени от начала до конца жизни, да, от рождения, от истока до смерти, до впадания в океан, какое-то что-то неизвестное, неизведанное, новое. И трудно анализировать жизнь, если мы берем какой-то маленький отдельный участок этой реки. Да, невозможно до конца понять участок этой реки, смысл этой реки до тех пор, пока мы не пройдем его полностью, пока не увидим полностью нашу жизнь. Поэтому иногда нам стоит сделать шаг назад, отойти от каких-то объективных реалий, которые происходят с нами сейчас, и понять, почему это происходит с нами сейчас, зачем это происходит с нами сейчас. Что Господь хочет, чтобы мы поняли. И даже это порой не сможет нам помочь до конца увидеть нашу жизнь с ее смыслом, потому что река нашей жизни, она на самом деле никогда не кончается в океане, она течет множество жизней. И все эти множество жизней, они связывают нас в такой единый калейдоскоп событий, но время, которое нам отведено в этой жизни, это очень важное время, да, потому что именно сейчас, именно здесь и сейчас мы можем с вами принимать те самые решения и делать те самые действия, которые дадут наиболее благоприятные плоды для нас. Потому что, да, возможно, прошлое очень великое, да, прекрасное, а будущее очень светлое, но настоящее – это как бы гораздо важнее. Потому что будущее уже прошло, да, когда-то, может быть, мы бы совершали что-то великое. Это привело нас или ведет нас к какому-то будущему. Но необходимо осознание нашего настоящего. И я не говорю вам сейчас какие-то простые, банальные вещи из эзотерических учебников там, или Ютуба. Я говорю о том, что Кришна очень четко в Бхагавад-гите говорит, что несмотря на все прекрасное будущее, настоящее, да, мы должны исполнять свой долг и никогда не забывать исполнять свой духовный долг. Потому что из духовного долга формируется наше сознание, наше мировосприятие, и духовный долг – это инвестиции в наше духовное будущее. И помните, как вот этот инвестор хорошо очень сказал: «Отдавай много и сразу, а забирай по чуть-чуть и мало». Потому что много и сразу нужно отдать себя духовной практике, там, свои уши, изучению книг, там, ум, тело полностью. Но ты сразу много не получишь духовного. Так не получится. Ты должен приучиться, что ты будешь получать по чуть-чуть, по капельке. И ты должен научиться эту капельку маленькую ценить. Потому что иногда, знаете, когда человек падает с корабля, он не понимает, как быстро движется корабль. Но когда человек падает с корабля, он очень быстро понимает, как корабль уходит от него. И так же самое деградация. Достаточно только лишь перестать практиковать духовную практику, общаться с преданными, как моментально можно упасть и деградировать. И корабль преданного служения, он очень быстро уйдет. А ты будешь плавать где-то там в своем каком-то там хоботе, в каких-то своих трудностях. Поэтому человек может сказать: ну, у меня пороки, я порочный человек, поэтому я подумал, раз у меня есть какие-то пороки, какие-то проблемы, я оставлю духовное общество, духовную практику, буду, ну, предамся своим порокам, а потом как бы догоню. Ну, там, типа, идет караван, а в караване тяжело идти, надо нести, там, верблюда погонять, вот, а тут хорошая шашлычная остановка, вот, а тут какие-то там девушки, шашлычки, там, музычка. Ну-ка, я остановлюсь-ка здесь, денек-другой отдохну, ну, вот, там, караван отдохнул, встал, пошел, а я скажу: ребята, идите без меня, я вас догоню. Ну вот, как правило, догнать очень сложно. Догнать караван очень сложно. Почему? Хоть караван идет медленно, тяжело, но в нем есть некое стабильное движение. А когда ты опускаешься на уровень такого как бы праздного веселья и бесконечного чувственного, так сказать, удовлетворения, тогда очень трудно нагнать духовную практику, очень трудно встроиться в процесс. Поверьте мне, я как бы неоднократно страдал от этого, от попыток нагнать караван. Ну вот. И только какое-то чудо, какая-то милость, какое-то сукрити, оно может, ну, человека вернуть. И поэтому часто бывает так, что мы видим там какие-то преданные, они приходят, там, несколько лет бывают с нами, потом, так сказать, они исчезают на несколько лет и возвращаются уже с такими перекошенными, опухшими лицами. Ну, такой даже не то, что они там спились, ну, просто вот жизнь, да, там влюбился, на работу пошел, дети, и уже такие. И ты понимаешь, что ты видел этих ребят такими светлыми, там, улыбающимися, такими, ну, как бы, да, ну, им хотелось немножко, так сказать, такой, как бы, вкусить жизни, и ты понимаешь, что эта жизнь, она их расплющила очень сильно, да, что те их ожидания, там, какой-то там любви, счастья, наслаждения, они не оправдались. И даже если эти люди, ну, как бы достаточно там материально успешные, но это вовсе не значит, что они ради каких-то материальных там достижений обрели духовное такое, как бы, ну, скажем, блаженство, да. Там, я общаюсь с разными преданными, там, с некоторыми кришнаитами, которые, ну, скажем так, выросли в семье, там, может быть, Шрилы Прабхупады, там, во Вриндаване, в сложных условиях. И достигли успеха, материального успеха, да, то есть они стали, ну, как бы из кришнаитов, из каких-то пацанов, там, из детей стали, там, бизнесменами, там, у них там дети, семья, такой серьезный бизнес, ну, вот, но, ну, я понимаю, что они, в принципе, ну, очень хорошо относятся к Харе Кришне, помнят, как там было тяжело, как там, знаете, там, было тяжело, голодно, холодно, приходилось жить во Вриндаване, ну вот, и даже они там поддерживают дружбу со своим там молодняком, они уже взрослые люди, там дают друг другу работу. Это хорошо, там, ну, как-то они держатся какой-то кучей все равно, какой-то духовный стержень. Но когда начинаешь с ними общаться, проповедовать, то вдруг у них загораются глаза, и вот эта вот та свеча в сердце, которая горела когда-то, когда было тяжело, холодно, она загорается, и они вдруг начинают чувствовать какое-то ощущение эйфории, и у них такие глаза печальные, типа, как, господи, как это, как-то я так закрутился там с этим бизнесом, там, с семьей, с работой, что-то я совсем про Кришну как-то, не то что забыл, да, у меня есть там картинка Кришны дома, там даже какой-то там на работе, ну, как некие, знаете, там, любимые футбольные там открытки, но нету вот этого вот вдохновения, которое я испытывал тогда, когда мне было совсем мало лет, когда я там шел, там пил какой-нибудь стакан там молока во Вриндаване, смотрел на этих коров и испытывал какое-то счастье, эйфории на этом, на этой службе, да, там, хотя было холодно, голодно и как-то там некомфортно. И сейчас вроде там, как говорится, машина есть, как это в этой песне, а вот, а есть деньги, есть, все равно приуныл. И не то, что приуныл, вроде как, ну, грибу эту жизнь, грибу, и думаю так, сравнивая себя с другими, думаю, мне же все хорошо, вот другие на меня работают, я им плачу, даю работу, даю возможность выжить. Но какого-то вот этого сердечного счастья нету. Нету сердечного счастья. Поэтому такая вот печальная ситуация. Сейчас одну секундочку. Манджари, может, мы завтра втроем приедем? А насчет всех я не уверен, но узнаю. Большое вам спасибо за ваше великое сердце. Это такая тетенька преданная, нас приглашали в гости, Пирамид Хаус. Она из Одессы, у нее муж американский продюсер, но она лет 25 уже живет, кришнаитка. Очень светлая такая душа, невероятная такая энергия вообще, неиссякаемая. Зовут ее Манджари. Ну, вот. Прямо не знаю, откуда столько энтузиазма. Ну, вот тетенька из Одессы. Одесситы, конечно, уникальные люди. Ну, вот. Очень такая интересная. Вот, поэтому, понимаете, ребята, такой момент, что не стоит думать, что вот так вот сейчас я смогу, сейчас быстренько решу все свои материальные проблемы, вот сейчас быстренько это сделаю, то вот сейчас вот там бизнес, сейчас вот там дети. Ладно, дети маленькие, сейчас дети станут большими. Так, дети, не следует думать, что откладывать божественное на завтра – это вариант, это вообще не вариант. И вообще как бы откладывать божественное, сам Кришна говорит, он говорит, эти вещи лучше, ребят, не откладывать. Вот там покупку чего-то можно откладывать, потому что может быть какая-то экономика не такая. Там можно откладывать какие-то внешние события вот, в связи там, с кризисом или отсутствием средств. А вот сознанием Кришны лучше так не делать. И ну, тут я полностью согласен что откладывать, скорее всего, в сознании Кришны – это самый такой, как вам сказать, ну, неразумный ход. Разумно – это идти вперед. И, как я уже говорил, каждый раз, когда я шел по пути такого самопожертвования, по пути, ну, скажем так, противостоящему каким-то моим личным корыстным интересам, как у любого человека у меня есть личные корыстные интересы. Время от времени эти личные корыстные интересы меня, как у любого человека, ну, заставляют действовать в рамках определенной парадигмы. Но каждый раз, когда я это делал, ничего хорошего не получалось. Ну, в смысле, не то, что хорошего не получалось. Может, хорошее что-то и получалось, но я терял что-то вечное, что-то ценное. И в этой связи, что я вам хочу сказать, что у меня сейчас тоже очень сложный период жизни. Не то, что он сложный, знаете как, ну, вообще легких периодов жизни никогда не было у меня. Ну, вот таких прямо, нет, хотя было, конечно, вот такое, знаете, безнаказанность, удача. Ну, вот как некий такой серфинг был, такой энергии, когда так мне все шло, перло. Ну, потому что были сделаны какие-то правильные такие жизненные моменты, которые, ну, скажем так, родили такую, ну, какую-то удачу. Но я не могу сказать, что во всей полноте я смог правильно своей удачей распорядиться. Тут очень важно понимать, что необходимо правильно распорядиться своей удачей. Что такое правильно распорядиться своей удачей? Это значит понять, что тебе для чего Господь дал. Вот, например, Господь дал тебе какие-то деньги. Да? Ну, к примеру, деньги – это важная вещь. Я вот, в смысле, сейчас понимаю, насколько тяжело без денег. Я, к сожалению, никогда деньги не копил. Но я всегда говорил, ребят, ну, в бизнесе должна быть какая-то подушка. Да, там, должна быть какая-то там, ну, страховка. Но я всегда как-то думал, ну, Господь без денег даст нам выгребсти. Ну, вот. Но иногда, в смысле, в Америке сложно оказаться без финансовой подушки, когда ты там должен людям зарплату, там, или непредвиденные расходы и так далее. И я понимал такую вещь для себя интересную, что нужно всегда идти по пути самопожертвования. И не то, что там не стоит иметь какие-то сбережения, какие-то разумные сбережения там в храме, в бизнесе должны быть. Но никогда не стоит рассчитывать на то, что тебя сберегут сбережения, потому что бывают такие жизненные ситуации, что, ну, ничего ты не сможешь сделать. Да, там, вот, пожалуйста, начинается тебе война, да, если даже мешок золота, даже утащить его никуда не можешь, вот, скорее, тебя быстрее за него убьют, чем простого человека. Поэтому всегда нужно надеяться только на Господа и поддаваться Господу. Но при этом как бы нужно ценить свои ресурсы. И, как мы говорили уже, важнейший ресурс, который у нас есть, это время. А есть еще другие ресурсы. Например, самый важный ресурс – это отношения с людьми. Один из самых важных. Почему мы говорим, что мы должны всегда общаться с преданными, пытаться как бы друг другу с любовью достучаться? Потому что если между нами портятся отношения, если мы перестаем верить друг другу, доверять друг другу и действовать в рамках служения, общей мотивации, то это, ну, самое страшное, потому что, ну, материалисты, они так и так не доверяют друг другу. У них там есть договора, там какая-то этика. Ну, в общем, материалисты придумали, как решать эту проблему. Но в сообществе верующих людей ты не можешь сказать, давайте, ребята, там подпишем договор какой-то. Можно сказать преданно, давайте договоримся, что там кто не ходит на утреннюю программу, тот собирает мусор. Ну, так что был какой-то фидбэк, да. Но невозможно в обществе преданных, сказать, жить вот как в бизнесе, да, там, на договорной основе. И тогда, если мы, вот это общество преданных проявляет друг другу нетерпимость и неверие, тогда фактически можно сказать, что оно становится там каким-то религиозным обществом, еще каким-то обществом, но никак не обществом вайшнавов. Потому что общество вайшнавов – это важный принцип вера и служение. Понимаете, да, вера и служение. То есть мы с вами, нас с вами объединяет не то, что мы там работаем вместе там, в одном там бизнесе или там в одной индустрии. Да? Абсолютно нет. Мы не работаем, мы служим. И там, даже если мы получаем какие-то деньги, да, для наших дел, это как бы не, знаете, как у солдата, у него жалование, то есть ему жалуют. То есть это не зарплата солдата. Зарплата, она у внешнего человека, который ну, работает на дяде Васю. Те, кто служит Кришне, какая у них зарплата? Они не живут за зарплату. Вот. Они живут за милость. И да, конечно, всем преданным нужны там какие-то деньги на трусы, носки. Это тоже важный момент, что иногда преданный может хотеть чего-то, как хотеть чего-то, чего желает сотрудник. Но нужно понимать, что если преданный живет духовной жизнью, отдал, предался храму и там, обществу вайшнавов, то, конечно же, у него должны быть совершенно другие ожидания от того, как... Да, мы должны заботиться о преданных. Но преданный не должен говорить, там, вот я здесь служу за деньги, да, вот мне не дадут деньги, я пойду служить в другое место. Тогда это ну, не совсем служение. Это некий employment. Хотя в Индии, как правило, да, если храм, скажем такой, он не построен на группе преданных, там в многих индийских храмах пуджари там и повар это ну, как бы нанятые люди, да, то есть, которых ну, дают какую-то там зарплату, и они работают и. Как бы, но есть большая разница, понимаете, да, там, так сказать, это, как вам сказать, ну, да, нет, даже вот те, которые у нас там были, там, пуджари давали какие-то пожертвования, там, повары давали какие-то пожертвования, я просто были разные, были нанятые повара, когда вот ушел Гурудев, нет никого, надо кого-то там подтянуть, да, какой-то кришнаит преданный ему говорит, вот живи здесь, там, вот, готовь, вот будем тебе давать там, там копейки, там, 3000 рупий в месяц, ну вот. Но все равно я даже среди таких людей видел разные отношения. То есть совершенно разные люди есть. Одни люди, они как бы полностью посвящены пуджу, процессу, да, дают какие-то средства. А другие люди, как бы они вот чувствуют себя по-другому. Поэтому очень важно, это какое умонастроение человек испытывает, когда он пребывает в мире служения. Что он ожидает, как он это видит, насколько он готов отдавать, насколько он осознает, скажем так, да, свою потребность отдавать. Это, ребята, очень тонкие моменты. Они, ну, как вам сказать, из них строится миссия. Потому что можно прийти в какой-то ашрам и понять, что это, ну, ну, это не ашрам, это какой-то бизнес. Там сдаются комнаты паломникам, там какой-то там гуру что-то рассказывает, деньги берет с этих прихожан. Какие-то там остальные, как бы, это как сотрудники, ну, там вроде все чисто, все хорошо, все налажено, но там духа бхакти ну, нету, да, очень мало, скажем так, да, ну, какой-то дух бхакти есть, дхарма, религия. Но мы с вами же пришли искать не это, мы не шли, пришли с вами не искать какую-то религию, там, какое-то отпущение грехов или покаяние, мы с вами пришли искать Кришну, высшую реальность, и мы пришли искать Кришну через кого? Через Гурудева, через Гуру Махараджа, людей, которые... а всю свою жизнь посвятили сознанию Кришны в высших идеалах. И Гуру Махараш вообще говорил, что я один, потому что ну, вот, я живу этими высшими идеалами, но я не готов ради популяризации опускаться на какой-то уровень, устраивать там из своего храма там, курс по ведической психологии там, или там, гостиницу на берегу Ганги, которая недорого проводит там какие-нибудь там туры по святым местам, да. Гуру Махараджа были очень четкие представления, даже когда Гуру Махараджа в какой-то степени был конфликт с Девананда Гауди Матом, который он же основал, то, не буду называть имена, но этому Гауди Матху он издал рекламу. И в этой рекламе было написано, что вот мы там делаем, проводим Радха-ятру в Навадвипе, и мы пойдем вот там от такого-то места в сторону Кришнанагара. И это была реклама, которая была развешена, и Гуру Махараджу кто-то из преданных пришел искренних и сказал, Гуру Махараджа, вы не хотите поучаствовать вот в Радха-ятре? И Гуру Махарадж сказал, в какой Радха-ятре? Да вот тут проводят вот соседский храм Радха-ятру. Гуру Махараджа говорит, и ну, как она будет выглядеть? Он говорит, вот написано все. Здесь начнется оттуда, и туда как бы мы пойдем. Я говорю, Махарадж сказал, ребят, вы извините, конечно, я как бы искренне вам скажу такую вещь, что это Навадвипдхама, это святая дхама, это место, где Гауранга являет свои деяния. И можете себе представить, что каждое растение, каждое животное здесь, в этой дхаме, испытывает величайшее чувство любви к Господу. И если вы вот отсюда повезете Господа Джаганната, тогда ощущение преданных будет таково, что вы забираете отсюда Господа. И в Джаганатхапуре Господь Джаганат едет вместе со своим братом и сестрой, да, с Баларамом и Субхадрой, во Вриндаван. Они из Двараки едут во Вриндаван. И это дает великое счастье не только самому Господу, но обитателям храма Гундичи. Гундичи – это место Радхарани. Но там нет никаких божеств. Там есть деревья, растения. То есть это Вриндаван. Да? То есть там каждое дерево, каждое растение испытывает величайшую любовь, разлуки. И сам Вриндаван, сама Гундича, сам храм Гундичи – это олицетворение богини Радхарани. И это очень сокровенно. И это есть, в этом есть суть Радхаятры, когда преданные возвращают Господа его возлюбленные. Представляете, какие благословения? Вы вернули Кришне, Кришне его возлюбленные. Радхарани потеряла Кришну, а вы его вернули, потащили на веревках. И это, конечно, ну, как бы невероятное счастье. И когда ну, преданные в западном мире, они делают Радхаятру, они до конца это не понимают, им нравится вот, идея Радхаятры, да, там, в Исконе, о, мы тоже сделаем Радхаятру, а мы тоже потащим Господа Джаганата, мы тоже потащим, непонятно, кто куда тащит, но неважно, главное – оттащить. Поэтому это несколько другая, несколько поверхностная идея, да, то есть вот, просто будем таскать туда-сюда Радхаятру, и вот будем петь и таскать за верёвки. А, ну, классно, но эзотерический смысл Радхаятры столь глубок, что сам Чайтанья Махапрабху танцевал на этой Радхаятре. И это не отлично от танца расы. Потому что вы помните, что танец расы был показан на Курукшетре в Сиддхашраме за пределами Вриндавана, жителям Двараки. Они сошли с ума от этого. Они были в высшей степени очарованы этим удивительным танцем. И так и не смогли до конца оценить его, потому что они сказали, ничего более удивительно прекрасного, чем этот танец, в жизни мы не видели, не испытывали. Но как бы сами танцоры между собой, Радхарани и Гопи, сказали, ну, это был какой-то такой очень версия, скажем так, несовершенная, знаете, как версия на выезд, потому что нет Вриндавана, нет этих декораций, нет той обстановки. А если нет Вриндавана, то, понимаете, это когда танец, он не имеет смысла. Ну так, мы показали чуть-чуть что-то примерно, как мы там руками-ногами машем, скажем так. Да. То есть представление обитателей Вриндавана о танце раса за пределами Вриндавана и представление обитателей Двараки, которые были полностью шокированы этим танцем расом, это вот для них это было самое великое, а те, кто Радхарани и Гопи, они почувствовали, что, ну, к сожалению, того потока Вриндаванского не было, потому что, ну, не было Вриндавана. Только Вриндаван – это удивительное место, где это можно испытать. И поэтому Кришна, он неоднократно говорит, «Мама Камша, Анам Раджа», только во Вриндаване чувство любви может быть раскрыто в своей апогее, потому что сам по себе Вриндаван – это площадка. Это та сокровенная площадка, на которой только такое священное действие может возыметь полный пик, полный апогей. Поэтому и Кришна, и Радхарани очарованы этим. Это не то, что там, знаете, там, ой, опять танец раса танцевать, ой, там, где мои там колокольчики, бубенчики, господи. Потому что ненасытный Кришна, это чего же ему хочется танцевать-то никак не угомониться. Нет, это не совсем так. Это, можно сказать, так совсем не так. Поэтому то удивительное чувство преданное, которое испытывают деревья, растения, там, глубокие кунды, представляете, да, все живые существа, и все они, и в том числе, мы сейчас уже не говорим с вами о там Гопи Вриндавана и так далее, да, мы говорим уже просто о антураже. Это столь удивительное место, столь глубокое состояние. И Шрила Гуру Махарадж сказал этим преданным, он сказал, вы можете провести эту Радхаятру внешне, но на внутреннем плане вы дадите боль. Обитатели Навадвипа испытают боль, потому что для них Господь – это жизнь и душа. И если кто-то причиняет преданным боль, даже трансцендентную боль, то он может этого не понимать, он может это делать неосознанно, потому что ну, ему сказали, вот Радхаятра, Хари Кришна, тяни веревку, там, бей барабан, все, все радуются. И ну, как бы для людей вообще в Писании, в шастрах сказано, люди любят праздники, людям нужен праздник устроить. Поэтому удивительная вещь, что религия Хари Кришна – это вот, ну, праздник для всех. Да? То есть, ну, какие-то там смотришь, унылые, серые какие-то рожи, и тут идут вот эти прекрасные девушки, одетые там все в одинаковые красивые куртки, в одинаковые красивые гопи-трессы. Они идут там с танцем, заворачивание лампочки. Я вот там в Инстаграме подписан, есть там преданный искон, матаджи, ну, матаджи – это их название, матушки, скажем так. Хотя они не матаджи, они такие, ну, скажем, достаточно молодые женщины, красивые. И вот они ездят по всей Индии, и вот они там проводят харинамы, поют. И, ну, как бы люди в шоке, индусы в шоке, приходят, кстати, там, 30 каких-то белых девушек и там 10 парней, они вот начинают петь, и эти девушки начинают все танцевать, как одна. И это все, конечно, ну, производит впечатление на индусов, как так? Хари Кришна, мы тут сидим, как говорится, что-то там семечки едим, а тут приехали какие-то белые, откуда ни возьмись. И они танцуют Хари Кришна. И это, конечно, ну, это такое действие, оно впечатляет людей. Но Гуру Махарадж, ведь его идея другая, его идея – это глубина его сердца. И мы не можем, понимаете, мы можем себя, детей, сравнивать с Гуру Махараджем, который сидит в Навадвипе, и он уже в преклонном возрасте видит деяния Гуранги. Можете себе представить? Он говорит Гурудеву, а сейчас Гуранга здесь, а сейчас Гуранга туда пошел. То есть это же Навадвипа вечная дхама. И Господь там вечно являет свои игры. И представляете, Шрила Чидамбарама Махарадж в своем как бы уже трансцендентном возрасте, он, медитируя на эту Гурангу, он видит и ощущает, что происходит в духовном плане в трансцендентном мире. И когда был день рождения Шрилы Прабхупады во Вриндаване, Шрилы Гуру Махараджа или Гуру Дева, я не помню, кого-то спросили, а вот как это можно, ну что вы можете сказать о Бхактивиданте с вами, о его там личности, ну как обычно, да, то есть, ну кто-то может сказать, он там приехал с 14 долларами в кармане на корабле, и он освободил весь мир, там дал Хари Кришна Махамантру, исполнил желание Бхакти Сиддханты Сарасвати Такура, принес полноразвитую религию в западный мир, которая даже вообще не представляла о том, что такое религия. Вот сколько я не смотрю такого, так сказать, альтернативной истории, я просто понимаю, что религия, ну, как бы она вообще никакого отношения к религии не имела. Есть такое выражение «огнем и мечом». То есть вся эта религия современная, она просто насаждалась как бы и была исключительно, ну, средством пропаганды. Да, там были, конечно, как, знаете, глупых людей на пропагандисты не берут. И понятно, что в рамках самого исторического процесса в, ну, как бы в религию пришли определенные, так сказать, ну, ищущие люди, интеллигентные люди, интеллектуальные люди. То есть мы сейчас не говорим, что там... Но как инструмент это, естественно, воздействие на массы – это пропагандистская машина. Да, какие-то подвижники, философы везде существуют. Но сама суть современной религии – это пропагандизм, по сути дела. Да, политизация – это политический инструмент. И, ну, к сожалению. И Шрила Прабхупада, он принес вообще что-то новое совершенно о любви к Богу в той удивительной форме, с философией, с книгами вообще, там, с Шримад-Бхагаватом, с беседами мудрецов, которые, ну, как бы неподкупные совершенно, да, то есть неподкупные профессора, понимаете, да, неподдельные пропагандисты, а люди, которые интересуются истиной. И это великое дело. Но Шрила Гурудев сказал по-другому, он сказал так, он мог бы все это сказать, это мог бы я сказать. Шрила Гурудев сказал, мы здесь празднуем день явления Шрилы Прабхупады во Вриндаване. Все, что во Вриндаване связано, все, что происходит во Вриндаване, так или иной степени, отражается в том Вриндаване духовного мира. И он сказал, мы собрались здесь праздновать день великого Вайшнава, его приход, его деяния, потому что этот великий Вайшнав освободил, можно сказать, дал толчок освобождения учению Махапрабху в западном мире. И мы знаем, что если что-то здесь происходит, в этом Вриндаване, в котором мы сейчас находимся, то насколько ликуют обитатели духовного Вриндавана, что пришла такая великая душа И она начала процесс спасения падших душ западного мира. Понимаете, да? Фактически, с приходом Бхактисиддханты Сарасвати Такура начинается процесс спасения падших душ восточного и западного мира. Потому что до этого вайшнавизм, так или иначе, он идет определенными потоками, но это элитарное закрытое учение. Ну, не в том смысле, что огромное количество людей в Индии последователи гаудия вайшнавизма. Но когда мы говорим «закрытое учение», мы понимаем, что это учение формируется там Баладеев, Вишванат, народом, Шримананды. То есть это узкий круг освобожденных душ. И в этом кругу, можно сказать, в таком тестовом режиме являются книги, учения, появляются там какие-то храмы, божества. Но это еще не раскрыто. Не раскрыто для будущих поколений. Для этого нужно время. И поэтому, например, сам Махапрабху, когда он приходит, он встречает каких-то великих святых, великих вайшнавов, что он нам говорит? Он говорит, я покажу тебе, кто я такой, что я и есть Радха и Кришна. И я пришел в этот мир, и я тебя спасаю. Но ты никому не должен говорить, почему. Потому что пока мои деяния здесь не завершатся, ты не должен раскрывать эти тайны. Позже эти тайны раскроют мои последователи. И каждый последователь будет иметь свою как бы определенную, ну скажем так, ступень в эволюции сознания Кришны. Поэтому зачастую Махапрабху, когда являет себя разным личностям, например, в особенности в детстве, да, помните, как он в детстве к дому Джаганнатха Миши пришел браман, который отреченный браман, у которого божество Гопала, и который, ну, по сути дела, странствует. И обычно браманы останавливаются у браманов. И странствующий браман получил удачу, он пришел на Вадзипе и сказал, где я могу остановиться, вот тут браман Джаганнат Миша живет. И он стал готовить пищу и предлагать ему, маленький Нимай съел, потому что он поклонялся Балу Гопалу. И поэтому, благодаря тому, что сердце его лежало в Балу Гопалу, Кришне, ребенка, он испытывал эту вацарью бхаву внутри, умонастроение родителя, родительскую любовь. Он с большой любовью пообщался с Джаганнатом Мишей. Джаганнат Миша сказал, ну хорошо, хорошо, оставайся, вот тебе. Обычно отреченные браманы, они не принимали пищу даже у других. Потому что саньяси, грехаски, чтобы ну, как сознание не осквернено было. Ну вот. Поэтому они сами себе готовили. Он говорит, вот тебе рис, вот тебе там горшок, вот тебе дрова, вот тебе там масло. Сделай себе пищу. И обычно... Ну, в таком как бы варианте подвижники, аскеты, они либо питались один раз в день, либо, ну, я имею в виду там фрукты какие-то, там яблоки, я не знаю, что там, бананы, но обычно они питались один раз в день, потому что ты же не будешь готовить себе, там, отвлечённый человек три раза себе в день готовить не сможешь. Ну вот. И этот браман стал себе готовить как бы пищу, но так получилось, что только стал предлагать ее своему божеству, как Нимай тут же ее съел. Он был в шоке, ну как ребенок съел пищу. Там еще раз его Джаганнат Миша говорил, еще раз. В общем, короче, вот это был такой трэш внешний. А когда уже он сказал, ну все, раз ребенок три раза съел мою пищу, значит, воля Господа такова, что я должен остаться голодным, потому что только по воле Господа можно либо, как говорится, быть сытым либо голодным, да, обстоятельства таковы, что Господь хочет, чтобы я постился. Но раз Господь хочет, чтобы я постился, неужели я должен идти против его воли? Обратите внимание, как мыслит чистый преданный. Да, то есть как он мыслит чистый преданный, и как он принимает волю Господа, не только плохое, не только хорошее, а по воле Господа мне там что-то прикатило. Нет, слава Господь, мама, молодец, давай еще что-нибудь мне. Покажи, что ты есть. Нет, не в этом проявляется как бы как характер преданного. А характер преданного проявляется в том, что он говорит, ну да, значит, у Господа у меня был план покушать сегодня, я три раза пытался покушать, а покушал вот этот ребенок. Ну, значит, такова воля Господа, Господь действует таким образом. И во сне ночью к нему приходит этот ребенок, и он показывает, что я есть тот самый Бала Гопал, которым ты поклонялся. И он говорит ему, ты невероятно удачливая душа, потому что даже мой отец и моя мать не знают, кто я такой. И я могу тебе сказать только одну вещь. Я тебе сейчас покажу, кто я такой, просто, ну, чтобы ты понимал, что я три раза съел твой просад, чувачок. Три раза. Понимаешь, да? Ты же предлагаешь мне. А я обладаю столь удивительной природой, что я принимаю все от своих преданных. И когда мой преданный предлагает мне что-то по-настоящему с любовью, я не могу остановиться, я должен съесть это все. То есть, как бы это не твои проблемы, то, что ты остался голодным, это мои проблемы, что я не смог тебе отказать три раза. Вот. И поэтому, чтобы ты не сильно расстраивался, вот тебе понимание, кто я такой. И подожди, я тебе не просто такой, я пришел сюда, в Навадвип, чтобы спасти все падшие души. И ты одна из тех душ, которых я хочу спасти до того, как я начал спасение. То есть я буду спасать падшие души там через, когда мне будет там 20 с лишним лет, когда я спасу Джагая Мадхая, энергию Санкиртаны. Но я не смог отказать тебе в своей любви. И поэтому ты должен держать все это в тайне. И, кстати, этот браман, он в следующий день шокированный. Джаганат Миша встречает его, просыпает, говорит, прости, прости, что мой сын так тебя там, типа, осквернил твою садхану, ты так и не смог послужить своему божеству. Просто этот человек, он падает в стопы Джаганат Миши и думает, кто этот человек, кто заслужил того, чтобы Верховный Господь Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху явился в его семье, живет и скрывает его, свою трансцендентную природу от этого человека. Этот человек даже не понимает, сколько он удачлив, что его сын – это Верховный Господь. Он падает в ноги Джаганата Миши. Джаганат Миша, конечно, в шоке, ничего не понимает. Ну, как бы ничего не может понять. Он думает, что на него браман сильно там расстроился, обиделся. И этот браман, он говорит, все, я понял. И он живет в Навадвипе. Он собирает там подаяние. И время от времени он приходит к дому Джаганата Миши издали, зная, что у него между Махапрабху им договор. Махапрабху сказал, ни в коем случае никому не говори, не показывай, что я Господь, я только тебе себя явил сейчас. И представляете, этот браман, он там играет ребенок, и он где-то издали, чтобы не мешать Махапрабху, не мешать, издали поклоняется ему, просто делает дандават. Иногда он знает, что по этой дороге пробежал Махапрабху, и он берет эту пыль, на которой стопы Махапрабху, и он намазывает свое тело, и где-то живет там в каких-то кустах, в какой-то кунже, и просто плачет от счастья, рыдает от счастья. Но никому ничего не может сказать. Никому не может сказать, что, ребята, подождите, вот этот ребенок, это Верховный Господь, который пришел в Кали-Югу, чтобы спасти падшие души, и вы еще не знаете, что там через там, 500 с чем-то лет Авадут Махарадж будет сидеть, рассказывать эту историю по какой-то коробочке, к этой коробочке будут подсоединены люди из разных стран мира, они будут слушать эту коробочку, и они будут думать, сколь удачлива моя жизнь, что я должен предаться тому Господу, который может забрать, который может съесть мою пищу, ничего мне не оставить, потому что такова его любовь. Он полностью заберет меня, абсолютно, абсолютная любовь. И поэтому Гуру Махарадж удивительным образом он мог видеть эти деяния в Навадвипе в своем пожилом преклонном возрасте. И эти деяния были столь сладостны, столь удивительны, столь очаровательны, что его связь с внешним миром, она поддерживалась формально, как на в теле, прана в теле. Да? Вот. Но в своем глубине, в своей медитации он пребывал в Горли. И поэтому часто, когда Гуру Махарадж рассказывает нам какие-то вещи, не тая гуранга, он не просто формально что-то рассказывает, какую-то историю на каком-то интеллектуальном уровне. Через него идет поток, он черпает через свое сердце эти мысли, он подключен в онлайн, он связан с этим. И Гурудев тоже. Время от времени Гурудев мог говорить какие-то простые вещи, а потом он в какой-то момент мог выдать какие-то такие совершенно невероятные трансцендентные истины. И таковы были его качества, качества его великого сердца. Поэтому нам с вами очень повезло, что мы соприкоснулись даже на дистанции с чистыми вайшнавами. Да? И вчера была такая тетенька Браджа Махиня, она примерно там моего возраста, ученица Говинды Махараджа, очень активная тетенька, у нее там проблема, дочка заболела лейкемией, раком крови. Мы с ней там общались, тоже как-то пытаясь ей помочь, ее вдохновить. Ну вот. И Он говорит, вот, а валютный мухараш, там что-то. А вся проблема в том, что люди не общаются. Вот там, что-то я слышал во Вриндаване, что-то вы делаете. Я говорю, посмотри фильм, что мы делаем во Вриндаване. Я говорю, там очень хорошее есть видео, что мы делаем во Вриндаване. Если ты его не посмотрел, можно посмотреть. Удивительная вещь, что люди до конца не понимают. Ну, после ухода Гурудева людей разметало в разные места, так сказать, преданные не так общаются между собой. Я говорю, вот у нас есть общий Иштегорский, мы постараемся общаться, поддерживать друг друга. Я говорю, почему, давайте вот сделаем какие-то американские Иштегорские. Вот, есть же много преданных в Америке, а я говорю, почему их не собрать, не объединить? Это же не так сложно. Там несколько человек здесь, несколько человек там. Я даже послал вот на Райне контакт, чтобы они поговорили. И я понял такую важную вещь, очень важную вещь, что людям нужно вот это вот духовное, сердечное общение, где они могут открыть друг друга, где они могут увидеть друг друга. И я понимаю, насколько мы с вами счастливы, удачливы, что у меня есть возможность вот так вот сесть и начать открывать свое сердце каким-то людям. Хотя сегодня я проснулся очень уставший был, у меня не было что-то сил. Вчера был просто вот эти ночные зумы, потому что у нас здесь ночь, в Таиланде утро. Вот, мне приходится, например, часть каких-то своих дел переносить на ночь. Знаете, вот ты ночь уже, там 12 часов ночи, а ты сидишь там, что-то разговариваешь, что-то договоришь и так далее. Уже нет силы, ты такой, бам, вырубился, а еще надо идти на утренние арати. Ну вот, но сегодня я, к сожалению, пропустил утренние арати, просто физически не смог встать на них. Ну вот, и когда ты не зарядил с утра батарейки какой-то садханы утренним арати, ты думаешь, господи, вот что-то те позвонили, а сейчас еще надо лекцию давать, что-то еще лекцию опаздываешь, там, те звонки, эти звонки. И ты понимаешь, что не о чем говорить, нет ничего внутри. А говорить о чем-то надо с людьми, потому что ты не можешь просто так не говорить о вдохновении. И ты ищешь ту нотку внутри своего сердца, в котором есть вдохновение. Но чем больше ты втягиваешься в общение с преданными, тем больше ты понимаешь, что вот эти твои внешние все проблемы, о которых мы говорили, они всего лишь навсего некая декорация. А вот этот внутренний поток счастья, он происходит вот в этом обмене с преданными. И ты как бы испытываешь великое счастье, когда ты начинаешь говорить о Махапрабху, о наших учителях, вспоминаешь Навадвипу, вспоминаешь эти писания, вспоминаешь эту историю. И ты думаешь, господи, удивительная вещь, насколько цена вера, насколько цена вообще сознание Кришны, какой это ценностью обладает по сравнению со всем остальным, что, по сути дела, ничто остальное не имеет никакой value. И ты понимаешь, что вот этим там успешным кришнаитам, с которыми ты там общаешься, им тоже нужно вот тот же самый момент истины, который хотя бы на какой-то момент пробуждает те воспоминания в твоем сердце, что Вриндаван, Прахупад, там, я помню, как я бежал там купаться на Гангу или Ямуну, был самым счастливым ребенком в мире, да, что тогда меня не привлекали там какие-нибудь там автомобили или там какие-то там активы и так далее, да, но сейчас я вырос, я стал, так сказать, частью этого мира, из которого, ну, мама моя, дурак моя, знаете, как деньги вообще не отпускают человека, такая штука, из мира денег очень трудно уйти. Но Кришна может пролить милость, поэтому часто в Писании сказано, что Кришна делает своих чистых преданных бедными. Потому что бедность – это идеальное состояние, в котором можно надеяться только на Господа. И вот этот отвлеченный браман, который служил своему маленькому божеству, который шел, куда глаза глядят, но Господь вел его в сердце, и Господь привел его в Навадвип, в том Джаганатха Миши, и Господь явил ему свой даршан даже до того, как он стал являть даршан всем остальным, только очень близким, очень-очень близким спутником. Там Адвейта Ачарья знал, что это Господь, там, да, какие-то личности, но все молчали, потому что, ну, как бы Господь явился, но он сам себя проявит, когда придет время. Вот такие вот истории, друзья. Все это описано в Читании Бхагавати, в Читании Чайтамити. Вот с этим надо совсем работать, с текстами. Это все нужно думать, писать, читать, начитывать. Нужно стараться каждый день погружать свое сознание в божественный поток. Не знаю, я думал, буду давать лекцию 20 минут, а уже дал лекцию, наверное, больше, чем 20 минут. больше даже часа. Хотя, честно говоря, не понял, как время прошло. Не понял, как прошло время, потому что иногда, когда ты заходишь в какой-то поток, и твое сердце открывается, время, оно перестает иметь какой-либо смысл. Время, вот попробуй застрять в лифте на 5 минут, и ты поймешь, что впереди вечность. А попробуй говорить о Кришне, как мы вчера говорили, Прадюмна Миша пришел послушать Рамананду Рая и понял, что пришел утром, а ушел ночью. Вот, и он не понял, как прошли 8 часов, как прошло это время. Поэтому постарайтесь, куда бы вы ни шли, там, ехали на работу, там, где-то там в метро, там, на машине, или там копали лопатой там, траншею. Ну, вот, не знаю, какие жизненные обстоятельства будут. Постарайтесь я имею в виду, копали лопатой траншею.
Махарадж, у вас пропал звук.